Говорит Радио Свобода.
8:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 19 июля, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. И, как всегда, мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. В Ливан вошли подразделения израильских сухопутных войск. Более 200 человек числятся пропавшими без вести на острове Ява, пострадавшего от цунами. Верховная Рада Украины распределила руководящие посты во всех парламентских комитетах. Израиль нанес новые авиаудары по Ливану. Израильские военные сообщают также, что в южные районы Ливана введены подразделения сухопутных войск для поиска баз и складов оружия группировки «Хизбаллах». Вооруженный конфликт, вспыхнувший после похищения боевиками «Хизбаллаха» двух израильских солдат, продолжается уже вторую неделю. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт обвинил в причастности к похищению Тегеран, который, по словам премьера, хотел отвлечь внимание мирового сообщества от иранской ядерной программы. Израильские военные и бронетехника вошли в центральные районы сектора Газа, сообщается о перестрелках военнослужащих с палестинскими боевиками. Израильское командование подтвердило ввод войск на территорию сектора Газа, однако не приводит никаких подробностей новой армейской операции. В Москву сегодня будут отправлены около 250 россиян, эвакуированных из Ливана. Во вторник их привезли на автобусах из Бейрута в сирийский город Латакия. Сегодня же из ливанской столицы в Сирию планируется доставить еще около 1000 граждан России и других стран СНГ. 78 россиян покинули Ливан на борту греческого военного судна. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал мировое сообщество немедленно принять конкретные меры для прекращения военных действий на Ближнем Востоке.
Я предлагаю направить в регион стабилизационные силы. Мы обратимся к Совету Безопасности, призовем все стороны достичь согласия по этому вопросу и начнем формирование стабилизационных сил, не переставая призывать к прекращению огня.
Выступая перед журналистами в Лондоне, Аннан высказал мнение, что эти силы должны иметь новую тактическую концепцию, в отличие от прежнего формата действий международных миротворцев. На той же пресс-конференции в Лондоне выступил глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу.
Ряд стран ЕС готов принять участие в миротворческих усилиях. Конечно, окончательное решение за ними, но в ходе предварительных консультаций они уже выразили готовность содействовать установлению мира в регионе и участвовать в создании стабилизационных сил,
сказал глава Еврокомиссии.
Радио «Свобода». Новости.
В результате цунами на индонезийском острове Ява, по последним данным, погибли около 400 человек. Свыше 200 числятся пропавшими без вести. Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Солдаты и добровольцы разбирают развалины на прибрежной полосе длиной 200 километров. На Украине антикризисная коалиция и оппозиция распределили комитеты Верховной Рады, однако парламентский кризис продолжается, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Обе оранжевые фракции, и блока Тимошенко, и блока «Наша Украина», заявили о переходе в оппозицию. Однако при этом от парламентских портфелей не отказались. Представители новой оппозиции возглавят 11 из 26 комитетов Верховной Рады, и, возможно, соратник Юлии Тимошенко Александр Турчинов получит пост вице-спикера. Этот вопрос будет решен в четверг, когда парламент возобновит работу. Вчера же антикризисная коалиция повторно выдвинула на пост премьер-министра лидера партии регионов Виктора Януковича. По словам его соратников, теперь у президента нет никаких правовых оснований для того, чтобы не вносить кандидатуру Януковича на утверждение Верховной Рады. Очевидно, это произойдет на будущей неделе. Большинство обещает сформировать кабинет за считанные дни. Новое правительство необходимо сформировать до 25 июля. В противном случае президент Виктор Ющенко сможет распустить Верховную Раду. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что примет окончательное решение относительно пребывания российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии после консультации с президентом России Владимиром Путиным. Вчера парламент Грузии одобрил проект постановления о выводе российских миротворцев из зон грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Афганистана, в провинции Гельмент, силы коалиции готовят операцию, чтобы вернуть под свой контроль два района, захваченные в воскресенье боевиками, сообщило американское командование. Ранее заместитель министра внутренних дел Афганистана Абдул-Малик Сидики заявил, что боевики уже оттеснены из одного района. По его словам, в нападении принимали участие боевики из Пакистана.
К сожалению, из некоторых соседних стран, в частности из Пакистана, террористические группы проникают в Афганистан. Одна из таких групп называется Лашкар-э-Тайба, другая – Джамиат-э-Улема-Ислам. Эти группы совершили нападение и сожгли афганский флаг. Если будет на то воля Аллаха, силы безопасности жестоко накажут этих иностранных агрессоров.
Сказал заместитель министра внутренних дел Афганистана. В США врачу и двум медсестрам предъявлены обвинения в убийстве пациента в больнице в Новом Орлеане. По данным следствия, после того, как на город обрушился мощный ураган Катрина, обвиняемые ввели четырем престарелым больным смертельную дозу лекарства, так как посчитали их состояние слишком тяжелым для эвакуации. Адвокат доктора Анны Поу утверждает, что его подзащитная невиновна. Европейская комиссия предложила принять закон, который обяжет авиакомпании указывать в рекламе реальную стоимость билетов на самолеты с учетом всех налогов, пошлин и дополнительных выплат. Речь идет о том, что при покупке билета его реальная цена оказывается порой в несколько раз выше заявленной в рекламе. Законопроекты должны утвердить все 25 стран ЕС и Европарламент. Вы слушали выпуск новостей на радио «Свобода». Последние новости нашей радиостанции вы всегда можете прослушать или прочесть на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Аракелова.
Что касается погоды, арктический воздух продолжает распространяться на европейскую территорию России. Жара отошла на юго-восток. В Нижнем Поволжье и в восточных республиках Северного Кавказа температура повышалась до 31-37 градусов. Атмосферные фронты южных циклонов почти везде вызывали дожди, местами довольно сильные. В Москве сегодня тоже дождь, днем 16-18, ветер северный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем такая же, как и в Москве.
В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Ситуация на Ближнем Востоке. Акции Роснефти. Падение после дебюта. Научный метод исследования телепатии.
Эти и другие темы, а также новости спорта, экономики и науки, обзоры центральной российской прессы – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, нужны ли, по вашему мнению, молодежные политические организации. У нас есть еще одно сообщение. Ничего не должно в этом мире. Если собирается молодежь во что-то, пускай тусуется. Главное – не вмешиваться в эти процессы, не помогать, то есть не вооружать, как это подчас делают безответственные. Ответственные политики, пишет наш слушатель Дима. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам. Израиль начинает политический процесс параллельно боевым действиям в Ливане. Иерусалим старается добиться освобождения захваченных солдат и прекращения ракетных обстрелов своих городов. С подробностями корреспондент радио «Свобода» Равшан Гусейнов.
Во вторник боевики Хизбуллаха вновь обстреляли ракетами северные города Израиля, включая Хайфу, Акко, Цфат и Нагорию. В Нагории погиб еще один житель, и таким образом потери Израиля составили 25 человек. Во вторник силовики Израиля подводили итоги недели войны в Ливане. По сведениям армии, израильские силы атаковали около 1000 целей в Ливане, в том числе 180 мест хранения ракет и 350 пусковых установок, а также автоколонну с грузом оружия и боеприпасов из Сирии. Хизбаллах выпустила по Израилю около 800 ракет. В службах безопасности полагают, что операция в Ливане значительно изменит расклад сил в регионе. И Хизбуллах уже не сможет восстановить свой военный потенциал. С этого дня Хизбуллах уже не застигнет нас врасплох, им нечем нас удивлять, заявил министр обороны Израиля Амир Перец. Накануне в Иерусалиме прошла встреча главы израильского МИД Ципи Ливни с делегацией ООН во главе со специальным посланником Виджаем Намбиаром, посвященная военному кризису в регионе. По завершении встречи Терье Род-Ларсен, ответственный за реализацию резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающей разоружение Хизбуллаха, дал положительную оценку переговорам.
Как
вы понимаете, я не могу поделиться с вами идеями, которые мы обсуждали в Иерусалиме. Это может повредить процессу. Вскоре мы продолжим диалог с ливанской стороной. Министр Цепелевди заявила, что солдаты, захваченные боевиками Хизбуллаха, должны быть освобождены безо всяких предварительных условий. Террористы должны твердо знать, что с помощью похищений не достигнут желаемого ни от Израиля, ни от международного сообщества. Ливни заявила, что Израиль начинает политический процесс параллельно с военной операцией в Ливане, и что конечным результатом должна стать реализация резолюции Совета Безопасности ООН 1559, согласно которой ливанское правительство еще 6 лет назад должно было разместить свои войска вдоль границы с Израилем после вывода его войск из Южного Ливана. Однако до последнего времени приграничные территории Ливана оставались под полным контролем боевиков, что позволило им разместить на всей протяженности границы тысячи ракетных установок для обстрелов израильской территории. Между тем, несколько дней назад генеральный секретарь Хизбуллаха шейх Хасан Насралла пригрозил, что обстрел Хайфа не последний сюрприз из тех, что ожидают Израиль. По мнению представителей Минобороны, Насралла может ударить по городам центральной части страны, используя сирийские и иранские ракеты большей мощности, нежели те, что использовались против Израиля до сих пор. Для Радио Свободы Рувшан Гусейнов, Израиль.
Восемь часов 11 минут в Москве. Продолжит программу «Обзор российской прессы». У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. ЮКОСу отказали в британской справедливости. Об этом на первой полосе сообщает газета «Коммерсант». Вчера Высокий суд справедливости Великобритании разрешил Роснефти обращение ее акций на лондонской фондовой бирже, отклонив ходатайство ЮКОСа о его отмене. ЮКОС намерен подавать апелляцию, однако, по мнению экспертов, компания в лучшем случае сможет добиться возмещения нанесенного ущерба, но не остановить начавшиеся сегодня торги акциями Роснефти на лондонской фондовой бирже. Замечу попутно, что первичное размещение акций Роснефти стало темой комментариев во многих газетах, в том числе в газете «Ведомости». Это редакционный комментарий, в котором отмечается, что это событие может стать важнейшим шагом в привлечении массового инвестора на фондовый рынок. Первые результаты поразительны. Всего за несколько дней в акции нефтяной госкомпании вложилось 115 тысяч россиян. Заметим, что общее число клиентов всех паевых инвестиционных фондов лишь в 2 раза больше, пишут «Ведомости». В другом комментарии издания говорится, что первичное размещение акций Роснефти прошло с оглушительным успехом. «Янукович позволит России», так озаглавлена публикация на первой полосе газеты «Ведомости». Премьер-министром Украины почти наверняка станет Виктор Янукович, полагает издание. При нем экономические противоречия между Россией и Украиной снизят остроту, а угроза пересмотра газовых соглашений будет снята, считают эксперты. Кроме того, газета «Ведомости» пишет о том, что в России вновь остро не хватает иномарок, а причину этого эксперты-социологи нашли на рынке недвижимости. Распрощавшись с несбыточной мечтой о квартире, люди хотят порадовать себя хотя бы новой машиной. Но это уже удается с трудом. Дилеры не готовились к такому росту спроса, и некоторые популярные модели вовсе исчезли из продажи. Зато продаются очереди за машинами. Первая полоса газеты «Известия». Грузия вполне может помешать формальному вступлению России во Всемирную торговую организацию. Вчера стало известно, что ВТО разрешил Тбилиси взять обратно свое согласие на вступление России. Это значит, что Грузия может устроить новый внешнеполитический скандал. Наши чиновники признают, что решение Тбилиси имеет мало общего с экономикой и не спешат вновь садиться за стол переговоров, ставя таким образом подножку Соединенным Штатам Америки и Евросоюзу, которые уже добились ряда уступок от России. Не вступив в ВТО, наша страна перестанет выполнять их требования. Ведь сейчас уже мы живем по нормам ВТО и фактически участвуем в этой организации, утверждают «Известия». России не нужно вступать в ВТО. Центральная публикация на первой полосе издания. «Голубые дрязги», так озаглавлена публикация на первой полосе «Времени новостей», в которой сообщается, что вчера парламент Грузии проголосовал 144 голосами за при нуле против за постановление о миротворческих силах, находящихся в зонах конфликтов в Грузии, которым обязал правительство начать процедуру вывода российских голубых касок из Абхазии и Южной Осетии. Это решение получилось получилось узкопартийным, утверждает «Время новостей». Оппозиция в голосовании не участвовала, так как считала документ нефункциональным, формальным и предлагала начать с выхода страны из СНГ.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 21:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Израильская авиация сегодня утром вновь нанесла удары по Ливану. Вчера жертвами израильских бомбардировок стали более 30 человек. Президент США Джордж Буш не исключил, что Сирия хочет воспользоваться нынешним обострением ситуации на Ближнем Востоке, чтобы восстановить свое военное присутствие в Ливане. В Ираке, по данным ООН, только за два последних месяца погибли около 6 тысяч мирных жителей. Правозащитная организация Human Rights Watch призвала Европейский Союз обратить особое внимание на необходимость защиты узбекских беженцев в соседних с Узбекистаном странах. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» час прессы. После Ялтинской европейской инициативы «Какой будет внешняя политика Украины?» ведет программу Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода».
8:16 в Москве. Время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
А ждут нас велоновости Тур де Франс и также программа на сегодня.
На веломногодневке Тур де Франс во вторник состоялся первый из трех альпийских этапов между городами Гап и Ле-Альп-Дюэс. Победу на нем одержал Франк Шпек, ставший первым гонщиком из Люксембурга, выигравшим этап самой престижной гонки. Вслед за ним финишировали итальянцы Демиано Кунега и Стефано Гарцелли. Американец Флойд Лэндис занял 4-е место, что позволило ему вернуть себе желтую майку лидера. На 10 секунд отстает от него в общем зачете испанец Оскар Перейра Сио. 3-е место сохранил француз Сириль Дессель. Россиянин Денис Меньшов остался на 4-м месте. Он проигрывает лидеру 2 минуты 12 секунд. Вчера были сыграны 4 ответных матча первого отборочного раунда футбольной лиги чемпионов. Молдавский «Шериф» на своем поле взял верх над армянским «Пюником» 2-0. Так как первая встреча была ничья 0-0, «Шериф» вышел во второй круг, где будет играть с московским «Спартаком». Литовский «Кранос» дома обыграл албанский «Эльбасани» 3-0 и, несмотря на поражение в первой встрече 0-1, также вышел во второй раунд, как и грузинский «Сиони» по сумме двух матчей, одолевший азербайджанский «Баку». Хотя вчера «Сиони» проиграл в гостях 0-1, в итоге все решила его первая победа на своем поле неделю назад 2-0. Клуб «Работнички» из Македонии принимал «Дюделанж» из Люксембурга. Встреча завершилась в ничью 0-0, и за счет победы в первом матче 1-0 борьбу в турнире продолжит македонская команда. В Финляндии продолжается первый в сезоне хоккейный турнир Кубок Пойлахти. Во вторник там были сыграны 3 матча. В группе А «Скай» Санкт-Петербурга обыграл хоккейный клуб МВД 4-1 и с 3 очками вместе с «Северсталью» возглавил турнирную таблицу. Правда, «Северсталь» провела пока только одну игру. В группе Б вторую победу одержал «Трактор», взявший верх над «Ладой» 2-0. В другой встрече «Локомотив» одарил «Химик» 3-1. «Трактор» набрал 6 очков, у «Лады» и «Локомотива» по 3. На женском теннисном турнире в Цинциннати впервые после долгого перерыва на корт вышла американка Серена Уильямс. Бывшая первой ракеткой мира играла с россиянкой Анастасией Мыскиной и одержала уверенную победу 6-2, 6-2. Сегодня там будут сыграны очередные матчи, как и на других турнирах мужских в Индианаполисе, Штутгарте и Амерсфорте, и женском в Палермо. В первом отборочном раунде Лиги чемпионов по футболу пройдут оставшиеся 7 ответных встреч. 3 матчами завершится 11-й тур российской футбольной суперлиги. На Тур де Франс гонщики в рамках 16-го этапа преодолеют 182 километра между городами Ле-Бург-де-Санс и Ля-Туссюр. В Финляндии продолжится хоккейный кубок Пойлахти, а на чемпионате Европы по боксу в Пловдиве состоятся первые четвертьфиналы. Напомню, что изначально они были запланированы на вторник, но потом организаторы поменяли расписание.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
Акции государственной компании «Роснефть», которые в ходе первичного их размещения на прошлой неделе купили не только зарубежные инвесторы, но и более 100 тысяч россиян, в первый же день торгов на российском рынке в понедельник подешевели сразу на 2%. Сегодня суд в Лондоне должен решить, давать ли ход новому иску компании «ЮКОС» и отменять ли дебют акции «Роснефти» на лондонской фондовой бирже, намеченной на среду. Тем временем на российском рынке эти акции подешевели еще на 1%. Тему продолжит Сергей Сининский.
Первичное размещение акций Роснефти, или IPO в английской аббревиатуре, стало пятым по величине в мире. Интересно, что четвертое произошло всего месяц назад, когда в Гонконге был продан первый пакет акций Банка Китая, второго по величине в стране, на 800 миллионов долларов дороже, чем акции Роснефти. А в начале июля, в первый же день торгов уже на шанхайской бирже, эти акции подорожали сразу на 15%. Акции Роснефти в дебюте на российском рынке в понедельник на наоборот, подешевели и продолжали дешеветь во вторник. Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
После выхода на рынок акций «Роснефти» в первый же день они потеряли в цене порядка 2%. Но я бы не стал это связывать с индивидуальными особенностями самой компании, а скорее это связано с тем, что российский рынок тоже снижался.
В ходе IPO, первичного размещения акций, компанию «Роснефть» инвесторы в целом оценили примерно в 80 миллиардов долларов. Но на один баррель доказанных запасов сырья лишь примерно в 5 долларов, что как минимум втрое меньше, чем у крупнейших западных нефтяных компаний. Аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Александр Блохин.
Но это лишний раз может говорить только о том, что, покупая российские нефтяные компании, иностранные инвесторы ориентируются прежде всего на запасы. Например, компания ТНК BP торгуется примерно из расчета 4 доллара за баррель по текущим котировкам, и ненамного от нее отстает и Лукойл. Ну а баррель доказанных запасов у зарубежных компаний оценивается примерно в 15 долларов.
Общая недооценка по этому показателю российских нефтяных компаний чем объясняется в первую очередь?
Дело в том, что Россия относится категории развивающихся рынков, и инвесторы, которые приходят на эти рынки, они, как правило, требуют больший дисконт по сравнению с теми акциями, которые они могут купить в развитых странах.
На ваш взгляд, что может оказать в будущем большее влияние на динамику акций Роснефти в России? Мировые цены на нефть или общая динамика этого рынка? Дмитрий Мангелев, компания «Проспект».
Я бы не стал их отделять друг от друга. Если посмотреть за динамикой российского рынка, он очень тесно связан с динамикой цен на нефть. Поэтому здесь первично, наверное, все-таки цены на нефть, а вслед за ними уже и российский рынок, и акции Роснефти.
Одни из главных составляющих оценки любой нефтяной компании финансовым рынком – ее запасы и эффективность бизнеса, прибыльность. Судя по IPO, Роснефть оценили дороже частный Лукойл, хотя объем запасов сырья у Лукойл больше. Александр Блохин.
Следует помнить, что Роснефть, в отличие от Лукойла, это государственная компания. Соответственно, и отношение к Роснефти немножко другое, чем к Лукойлу. Именно стратегические инвесторы покупают акции Роснефти, можно сказать, покупали дружеское отношение к себе со стороны федеральных властей. Можно сказать, что рынок оценил Роснефть дороже, чем Лукойл, из-за некой политической составляющей.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики по нефтегазовой индустрии России. Александр Блохин, инвестиционная компания «Антанта Капитал», и Дмитрий Мангелев, инвестиционная компания «Проспект».
С ними беседовал Сергей Сининский.
8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Соединенные Штаты начинают масштабную эвакуацию американских граждан из Ливана. Тяжелые времена для газеты «Нью-Йорк Таймс». Сенат узаконивает финансирование исследований в области стволовых клеток. Об этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты начинают масштабную операцию по эвакуации своих граждан из Ливана. В ней будут задействованы пассажирские суда, военные корабли и вертолеты. В Ливане находится 25 тысяч американцев, из страны пытаются выбраться около 5 тысяч человек. Американское посольство в Ливане критиковалось в последние дни за промедление в организации этой операции. Слово Алану Давыдову.
Третий день продолжается эвакуация людей военно-транспортными вертолетами из наиболее простреливаемых израильтянами районов. Во вторник ливанское круизное коммерческое судно «Ориент Квин», зафрахтованное американским правительством, пришвартовалось в порту Бейрута, чтобы в среду взять курс на Кипр, приняв на борт до 1000 граждан Соединенных Штатов. Кипр считается ближайшим безопасным местом. Это будет первая крупная отправка людей с момента начала эвакуации. На подходе другое пассажирское судно вместимостью до 1400 человек. Для эвакуации американских граждан граждан, Пентагон также направил к ливанским берегам корабль «Нэшвилл», способный взять на борт до 800 людей, и следом еще 8 кораблей ВМС США, которые будут выполнять роль как перевозчиков, так и эскорта. Возглавляющий морскую спасательную операцию руководитель Центрального командования 5-го военного флота США вице-адмирал Патрик Уолш сказал: «Сегодняшний уровень угрозы позволяет нам перемещать суда туда и обратно, и мы будем максимально использовать эту возможность. Но понимая, что ситуация может измениться, мы готовы к любой неожиданности. В этом и состоит наша работа. Поэтому мы группируем наши боевые корабли таким образом, чтобы обеспечить безопасную перевозку американских граждан из Ливана на Кипр». Патрик Уолш не раскрыл детали операции. Он опасается, что Хезболлах может попытаться атаковать конвой. Однако он отметил, что высадка американских морских пехотинцев в Бейруте для обеспечения безопасности эвакуируемых не планируется. Определенную нервозность внес слух о том, что Государственный департамент, якобы в соответствии с действующим законодательством, намерен брать с американцев, эвакуируемых из Ливана гражданскими судами, письменное обязательство о возмещении в течение 3 месяцев стоимости перевозки на Кипр. Однако, как заявили помощники 2 американских сенаторов, ввиду чрезвычайности ситуации, такая мера к эвакуируемым из Ливана применяться не будет. Среди тысяч оказавшихся в ливанской ловушке американских граждан Мередит Тей вместе с мужем, ливанцем по происхождению, и 2 маленькими детьми, она ждет скорой эвакуации на вертолете, обещанной американскими дипломатами. «В посольстве США в Бейруте нам сообщили, что завтра нас, скорее всего, эвакуируют. При этом спросили, как бы мы перенесли переправку на вертолете. Нам ничего не оставалось делать, как упаковать минимум вещей, только самое ценное и необходимое. Все уместилось в небольшую сумку, как велели нам сотрудники посольства». Согласно самым последним сведениям, к вечеру вторника из Ливана эвакуировано примерно 350 граждан Соединенных Штатов. По предварительным оценкам, желание эвакуироваться из Ливана выразили свыше 5000 американцев. Эксперты полагают, что желающих может оказаться намного больше.
Рассказывал Алан Давыдов. Корпорация «Нью-Йорк Таймс» сообщила о намерении уменьшить формат своего главного издания, газеты «Нью-Йорк Таймс», и закрыть одну типографию, уволив 250 человек. Грядущие перемены в респектабельном издании, единственной из американских газет, позволявшей себе необычайно объемное освещение внутренних и международных событий, скорее всего, отражение тяжелых времен, переживаемых американской печатью. Рассказывает Ян Рунов.
С одной стороны, компания подчеркивает, что изменения вовсе не вызваны кризисным положением газеты. Урезание размера страниц почти на 4 сантиметра и закрытие типографии в городе Эдисон, штат Нью-Джерси, намечено на 2008 год. Это даст экономию в $42 миллиона. Новый формат газеты и новый дизайн приведут к уменьшению пространства, предоставляемого новостным сообщением, на 5%, однако не исключено увеличение количества страниц. Но, с другой стороны, об ухудшении положения в газетном бизнесе в Америке говорят давно. «Нью-Йорк Таймс» последовала за другими ведущими газетами от «Вашингтон Пост» до «Лос-Анджелес Таймс» в уменьшении формата ради экономии, с помощью которой газеты пытаются компенсировать потерю читателей и рекламы из-за конкуренции со стороны интернета и других средств массовой информации. Вот как комментирует ситуацию в газетном бизнесе Соединенных Штатов вице-президент Медиа-института в Вашингтоне Ричард Каплар. «Прежде всего, это не кризис. Шаги, предпринимаемые крупнейшими газетами Соединенных Штатов, продиктованы общим экономическим положением в стране. Издание газет дорожает из года в год, и даже небольшое изменение формата может дать неплохую экономию средств. Другая причина – возможности новой типографской техники. Например, компания «Вашингтон Пост» построила современнейшую типографию с новой, более экономной и более автоматизированной техникой. Третья причина – новый дизайн газеты может привлечь новых подписчиков и новых читателей. В наше время уже странно видеть двухцветную, черно-белую толстую газету, тогда как тонкие газеты и таблоиды уже несколько лет как выходят многоцветными. Действительно, конкуренция в средствах массовой информации с появлением интернета значительно возросла, но если ведущие газеты потеряли часть читателей, то вовсе не потому, что читателям не нравится подача информации, направление газет или уровень авторов. Повторяю, это, конечно же, не признак кризиса американских газет. Тем не менее, в борьбе за выживание и в расчете на молодого читателя газеты теперь издают свои интернетные варианты, что дает дополнительную возможность для размещения рекламы, которую теряют бумажные издания.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Научный метод исследования телепатии. Съезд наших на Селигере.
И это послужило поводом для главной темы нашего утреннего эфира и вопроса, с которым мы обращаемся к нашим слушателям. Нужны ли, по вашему мнению, молодежные политические организации? Мы вернемся к репортажу и к вашим сообщениям на эту тему через несколько минут.
Сегодня в 13 часов на волнах Радио Свобода программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Гражданские инициативы в образовании на примере образовательной программы «Большая перемена». В гости придут создатели образовательной программы «Большая перемена» Михаил Батин, Сергей Чернышов и Татьяна Асафова. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио Свобода. Новости.
Израиль нанес новые удары по Ливану. Израильское командование сообщает также, что в южные районы Ливана введены подразделения сухопутных войск для поиска баз и складов оружия боевиков Хизбаллаха. Израильские военные бронетехники вошли также в центральные районы сектора Газа, сообщается о перестрелках между военными и палестинскими боевиками. Президент США Джордж Буш обвинил Иран и Сирию в поддержке группировки Хизбаллах. Буш не исключил, что Сирия хочет воспользоваться нынешним обострением ситуации на Ближнем Востоке, чтобы восстановить свое военное присутствие в Ливане. Жертвами цунами на индонезийском острове Ява, по последним данным, стали около 400 человек, более 200 числятся пропавшими без вести. В Ираке в результате терактов и столкновений во вторник погибли свыше 60 человек. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что примет окончательное решение относительно пребывания российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии после консультации с президентом России Владимиром Путиным. Верховная Рада Украины утвердила состав всех 26 парламентских комитетов. Ценные бумаги компании «Роснефть» будут допущены на лондонскую фондовую биржу. Высокий суд в Лондоне отклонил иск ЮКОСа, который требовал запретить торги. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, силы коалиции готовят операцию, чтобы вернуть под свой контроль два района, захваченные в воскресенье боевиками. У берегов Флориды сильно накренился американский круизный корабль. По меньшей мере 40 пассажиров получили ранения, в том числе 10 тяжелые. Президент США Джордж Буш намерен впервые за время пребывания на этом посту воспользоваться своим правом вето и наложить его на закон, расширяющий государственное финансирование исследований по использованию стволовых клеток человеческого эмбриона.
Синоптики сообщают, что в ближайшие два дня в северо-западных и центральных областях сохранится прохладная погода. Среднесуточная температура будет на 3-5 градусов ниже климатической нормы. В Москве сегодня дождь, днем 16-18 тепла, ветер северный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем 16-18 градусов.
8 часов 32 минуты в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. На озере Селигер вчера открылся второй слет молодежного пропрезидентского движения «Наши». Молодые люди в возрасте от 17 до 22 лет будут в течение двух недель слушать лекции политологов, журналистов, учиться бороться с дедовщиной в армии и фашизмом в гражданском обществе, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Максим Ярошевский.
В этом году на берегу озера Селигер собралось около 5000 активистов движения «Наши» из 50 городов России. Комиссары молодежного пропрезидентского движения в течение двух недель будут слушать лекции по антифашизму, организации массовых акций, идеологии в специально оборудованных лекториях. Одно из основных направлений нынешнего слета «Наших» называется «Наша армия». Будущие призывники собираются познать все тяготы армейской жизни на берегу Селигера, рассказывает пресс-секретарь «Наших» Роберт Шлегель.
Суть в том, чтобы готовить молодых людей морально и физически к службе в армии и отправлять их в армию некими группами, где бы они сообща могли в определенной части, соответственно, за которой мы будем следить, могли там не допускать дедовщину. Это происходит следующим образом. Люди живут в условиях, приближенных к военным. То есть к тому, как они бы жили, служа в армии. Они живут в бараках. Это и тренировки, это и какие-то лекции, и тренинги, и общение между собой. Они живут вот вместе в бараках, точно так же, как они жили, допустим, в условиях армейской жизни, все вместе, отдельным лагерем. Там есть сами же участники, которые уже отслужили в армии. Там есть люди, которые служили в специальности. спецназе и просто в обыкновенных частях. Помимо этого, к ним будут, наверное, приезжать какие-то люди. Возможно, это будет представитель генштаба и тоже с ними общаться на эту тему.
Лидер молодежного яблока Илья Яшин считает, что стремление наших подготовить молодежь к армии – это очковтирательство. Ничего путного из этого не выйдет. Более того, подобные эксперименты – это скорее начало конца молодежного движения «Наши» как такового.
Не секрет, что многие люди именно затем ушли в движение «Наши», чтобы не попасть в армию. А теперь они оказываются перед суровой жизненной реальностью, что их торжественно в эти в армии будут направлять, причем не просто направлять, а обязывать наводить в казармах порядок и бороться с дедовщиной. Это вещь очень серьезная, и я думаю, что если их основной задачей будет отправка людей в армию, я думаю, что движение просто начнет трещать по швам, и люди начнут оттуда разбегаться. Но что касается самой идеи, то она обречена просто на провал, потому что так армию не реформируют, и так с дедовщиной не борются. Для того, чтобы в армии не было дедовщины, ее нужно прямо сейчас немедленно перевести на контрактный принцип комплектования. Пока армия формируется по устаревшему и абсолютно бессмысленному принципу всеобщей воинской повинности, в армии будет дедовщина, в армии будет разлагаться и абсолютно не будет отвечать задачам обороноспособности нашей страны. А все эти игрушки, в которые играет администрация президента по внедрению вот этих вот групп нашистов, это все абсолютно бессмысленно, это все очковтирательство, и это не только не поможет российской армии, это наоборот усугубит те проблемы, с которыми она сегодня имеет дело.
Говорил лидер молодежного яблока Илья Яшин. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Нужны ли, по вашему мнению, молодежные политические организации? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов обратился к жителям Самары.
Наверное, с самого раннего детства нужно приучать. Что у нас сейчас уж так молодежь, а только все в бизнес куда-то ударяются. Когда будет патриотизм, чувство ответственности, тогда, по-моему, Россия восстановится.
Почему нет? Нам, в принципе, я считаю, необходимы любые политические институты, включая и молодежные политические организации. Почему нет?
Я не знаю, надо для молодежи. А мне кажется, надо. Пусть будет все.
Но мы сами из Петербурга, но думаю, что они только нужны, но они и есть. А я, честно говоря, не знаю, потому что сам как бы от политики далек.
Думаю, что да. Для того, чтобы растить новое поколение политиков, было бы логично.
Ну, может быть, для чего-то надо, а может, для чего-то и нет. Вот и правильно, что-то и нет.
Да, конечно, потому что там по России, по каналу России, там даже вот это вот какое-то шоу было, там «Большая восьмерка» называлась, там же были в разных городах конкурсы проходили, и людей самых, ну, способных из старших классов выбирали, и они участвовали. И поедут они там в какой-то город, тоже там будет. Из всех стран станет «Большая восьмерка» для молодежи.
Да, вообще они, собственно, нужны, чтобы как молодежь воспитывает, чтобы вести к кто-то был там в начале.
Ну да, в общем, нужны для развития.
Нет, не нужны. Смысл в этих организациях. Я не вижу, например, смысла. Чисто номинально, чтобы они были. Нет, зачем такой нам?
Конечно, нужны молодежные политические организации в Самаре. Хотя бы для того, чтобы наша молодежь хотя бы знала о политике хоть что-то.
Это вопрос действительно простой. Конечно, нужны. Но нужно не повторять печальный опыт Хунвейбина в Китае. Не делать из молодежи расходный материал, а готовить его на смену нынешним политикам. Наши дорога в никуда.
Ой, не знаю. Ну, конечно, в принципе, да. Ну, мне кажется, не каждый просто к этому склонен. Те, кто как-то с детства слушает, тем, да.
Ну, я думаю, в принципе, можно. Да, да, конечно, нужны молодежные. Ну, чтобы, как сказать, молодежь тоже рассказывали свои-то, не только взрослые.
Наверное, нужно что-то, какую-то свежую струю влить, потому что все старье, вот эти политики. У них старые взгляды на жизнь. А молодежь все-таки у них свое. И надо учитывать их мнение.
Да, конечно, потому что дети тоже должны решать вопрос. Должно учитываться мнение.
Нам же дальше жить, поэтому я думаю, что молодежь должна быть все-таки принимать какие-то решения. Более какие-нибудь современные решения принимать, чем люди уже в возрасте.
Обязательно нужны. Потому что такое политика? Это внедрение какого-то учения. То есть в основном они проповедуют идеологию либерализма. Например, как пишут американские писатели известные. Молодежь, конечно, должна быть политически активна. Значит, ну она должна проповедовать истину. А извечная мечта по правде истины, по справедливости, по законам природы.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, нужны ли, по вашему мнению, молодежные политические организации. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
И этот же вопрос мы сегодня предлагали нашим слушателям. У нас есть еще два сообщения. Молодежные организации наши так же искусственны и фальшивы, как «Фабрика звезд» Аллы Пугачевой. Мне они не нужны. Вот так вот пишет наш слушатель Добрый. Правящей властью в России щедро финансируется партия «Единая Россия», а теперь и молодежная партия власти. Я считаю это несправедливым при многопартийной системе, написала наша слушательница Татьяна. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам, отвечал на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
В Манчестерском университете началось исследование телепатии с использованием специальной виртуальной среды. В экспериментах примут участие 50 пар близко знакомых людей. Добровольцев разместят в изолированных комнатах на разных этажах здания. С помощью компьютера они войдут в игровую виртуальную среду, надев интерактивные перчатки и очки. Один из пары должен выбрать предмет, например, зонт, телефон или футбольный мяч, сконцентрироваться на нем и активно с ним играть. Задача другого члена пары – увидеть предмет, с которым взаимодействует напарник. Виртуальная среда и схема эксперимента устроены так, чтобы исключить мошенничество. По утверждению исследователей, цель эксперимента состоит не в том, чтобы доказать или опровергнуть существование телепатии, а выработать метод, который соответствует научным принципам. Биологи Принстонского университета провели исследование дарвиновых вьюрков, обитающих на Галапагосских островах. Полтора века назад эти птицы натолкнули Чарльза Дарвина на идею биологической эволюции. Теперь, за очень короткий по эволюционным меркам период 33 года, у одного из видов, Geospiza fortis, уменьшился размер клюва. Это произошло после распространения на острове конкурента, более крупного вьюрка Geospiza magnirostis. Это заставило особи первого вида освоить новую пищу более мелкие семена. Работа американских ученых – одно из самых детальных исследований процесса эволюционных изменений в естественных условиях. В Массачусетском технологическом институте создали сеть из чувствительного оптоволокна, которая регистрирует направление, интенсивность и фазу световых волн без использования линз и других элементов оптических систем. Сеть легко меняет форму. Диаметр ее волокон составляет около миллиметра. Вся длина волокна светочувствительна, а точки пересечения волокон позволяют определять координаты регистрируемого светового потока. Разработчики продемонстрировали две формы сети – в виде сферы или плоской двуслойной панели. Эти сети способны регистрировать форму и цвет находящихся перед ним объектов, подобно видеокамере. Разработку можно будет использовать вместо громоздких линз и светодетекторов в самых разных оптических устройствах.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
8:42 в Москве. Программу продолжит обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз. Кирилл Рогов на страницах газеты «Коммерсант» размышляет о том, как витиевато у нас в России устроена жизнь. Например, наш министр обороны пишет в иностранную газету статью немного в духе Монтескье, где объясняет, что демократию нельзя пересадить как картошку туда, где она не росла и не растет. А министр пропаганды и политтехнологий вызывает иностранных корреспондентов и объясняет, что в отличие от многих стран, где демократические процедуры стали фиговым листком для закулисных кукловодов, Россия без всяких процедур успешно движется по пути реальной демократии. То, что министры путаются в показаниях, не свидетельствует о различии их взглядов. Просто они черпают аргументы из разных эпох. Министр обороны из споров о России и Европе 18-19 столетий, в которых разница двух миров трактовалась метафизически, а другой министр из аргументов века 20-го, когда традиционная демократия была объявлена буржуазной и противопоставлена демократии народной, социалистической. И как в центре той демократии оказывались уже не права личности, а права народа, так и у нашего министра. Демократия есть средство обеспечения суверенитета. Интересно, в сущности, не то, как министры тему демократии шинкуют и заквашивают, а то, что спор о демократии в России – спор внешний, так сказать, экспортный, для разговоров с иностранцами. Внутри России о демократии почти не спорят. Люди уверены либо в том, что ее у нас нет, либо в том, что она нам не нужна, или и то, и другое. Почему? Ведь демократия – это свобода. И тут возникает проблема действительных отличий России от Запада, о которых министры в иностранных газетах не могли писать. Дело в том, что свобода и демократия в России пребывают в совсем ином взаимном отношении, нежели на Западе. Западная демократия – это общая и разрешенная свобода. В России неразрешенная свобода является организующим моментом быта, карьеры и общественного уклада. доклада в целом. Утверждение, что строгость законов в России компенсируется их повсеместным неисполнением, толкует дело слишком просто. Вот еду я по Третьему кольцу, где разрешенная скорость 60, и еду, как все, значительно быстрее. Но надо знать места, где милиция может мерить скорость и вовремя притормозить. Вся соль не в том, что в России нарушают правила. Соль в том, что личная судьба и личная свобода зависит от того, знаешь ли ты, где, как и когда можно нарушать правила, а где нельзя. Не нарушая правил, вы обрекаете себя на несвободу и маргинальность, а нарушая их огульно, без разбору, на то, что сломаете шею. Важны именно правила нарушения правил. Они, кстати, меняются, и самые успешные, зажиточные люди в России – те, кто быстрее других улавливает эти изменения. Ну а самый могущественный человек в России – это тот, кто устанавливает новые правила нарушения правил. Тот, кто определяет, какие общепринятые правила нарушения правил больше не действуют, какие нарушения уже наказуемы, а какие еще нет. Это царь. И внешняя его роль выглядит почти всегда весьма достойной. Он запрещает некоторые нарушения, ставшие общей нормой. Мы говорим, навел порядок. Но в то же время незаметно открываются какие-то там новые шлюзы, возможности успеха, карьеры. И рассуждая о свободе общей и свободе разрешенной, вы лишь наверняка упустите свой личный шанс.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без четверти 9 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Израильские военные и бронетехника вошли сегодня утром в центральные районы сектора Газа. Сообщается о перестрелках между военными и палестинскими боевиками. Кофи Аннан призвал мировое сообщество немедленно принять меры для прекращения военных действий на Ближнем Востоке. В Ираке в результате терактов и столкновений во вторник погибли свыше 60 человек. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что примет окончательное решение относительно пребывания российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии после консультации с президентом России Владимиром Путиным. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Лондонская фондовая и Московская межбанковская валютная биржи, как ожидается, начнут сегодня торговлю акциями государственной нефтяной компании «Роснефть», второй по объемам добычи в России. Во вторник суд в Лондоне отказал компании «ЮКОС», подавшей иск об отмене торгов акциями «Роснефти» на лондонской фондовой бирже. Вместе с тем их цена на фондовой бирже «Российская торговая система» в течение первых двух дней торгов снизилась на 3% по сравнению с ценой первичного размещения, проведенного «Роснефтью» в минувшую пятницу. Государственный концерн «Рособоронэкспорт» в ближайшее время станет владельцем контрольного пакета акций российской частной корпорации ВСМПО «Ависма», крупнейшего в мире производителя титана. По словам руководителя концерна, переговоры по этой сделке практически завершены. Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт» планирует создание холдинга на базе ведущих российских предприятий специальной металлургии. Корпорация ВСМПО «Ависма» является основным поставщиком титана, в частности, европейской корпорации «Airbus» и американский «Боинг». Доля импортного мяса в общем объеме его потребления в России составляет 30%, что представляет угрозу обеспечению собственной продовольственной безопасности, заявил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Он считает, что на внутреннем рынке необходимо восстановить равновесие между потреблением российских и импортных мясопродуктов, а доля последних не должна превышать 20%. Японская электротехническая компания Matsushita, известная торговыми марками Panasonic и Technics, откроет в России в сентябре этого года производство жидкокристаллических телевизоров. В заявлении компании отмечается, что сборка телевизоров из привозных комплектующих будет организована в Прибалтийском Калининграде. По сообщению японской деловой газеты Nihon Keizai Shimbun, объем выпуска телевизоров на одном из местных электротехнических заводов составит 50 тысяч в год. Это более 40% предполагаемого объема их продаж компании Matsushita в России в нынешнем году в целом, включая импорт из Японии. Европейская комиссия представила проект закона, обязывающего авиакомпании, работающие на рынке ЕС, указывать в своей рекламе реальные цены на авиабилеты, включая все необходимые налоги, платежи и сборы, объемы которых пассажиры зачастую узнают лишь при покупке. При этом проект закона не предполагает регулирование самих цен на авиабилеты.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 19 июля, составляет 27 рублей 2 копейки за доллар США и 33 рубля 87 копеек за евро. За евро на мировых рынках дают доллар 25 центов.
Во вторник парламент Грузии единогласно принял постановление о выводе российских миротворцев из зоны абхазского и южно-осетинского конфликтов. Каковы возможные последствия данного решения? Так был поставлен вопрос в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был писатель Александр Эбоноидзе, главный редактор журнала «Дружба народов». Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе так оценил сегодня роль российских миротворцев.
Российские – это уже не миротворцы, а они оккупировали эту территорию, и они собираются там, в общем, защищать свои интересы.
Как бы вы оценили вот ту роль, которую за эти 15 лет сыграли миротворческие силы?
Конечно, нужно сказать и нужно с благодарностью признать, что горячий конфликт был погашен, и в этом смысле и заслуга миротворцев чрезвычайно значительно и положительно. Но речь идет о том, что эти конфликты нуждаются в своем разрешении. К зоне конфликта должны вернуться беженцы, вынужденные когда-то оттуда уйти, беженцы, которых бывшие в Тбилиси в эти годы люди видели, во что превратилась гостиница «Иверия» и все другие гостиницы, во что превратились санатории в Цхалтуба, в Боржоми и так далее, и так далее. Я вот что хотел бы, чтобы русским радиослушателям, и не только русским, была бы понятна эта ситуация, смоделировать, что ли, скажем вот так, эту коллизию, эту ситуацию на Россию. То есть в Грузии сепаратизмом был охвачен не крошечный район где-то высоко в горах, а почти пятая часть территории занимает двумя этими сепаратистскими очагами. Оттуда изгнано до 10% населения. Если мы это спроецируем на Россию, мы увидим, что в стране 15 миллионов бездомных людей. Причем в стране, где рухнула промышленность, производство и так далее, и нечем занять этих людей, нет работы для них. Их негде расселить. Действительно, только самые настырные и многодетные, скажем, да, были все-таки обеспечены каким-то пристанищем в тех же санаториях, в гостиницах и прочее. И вот ситуацию такого рода в течение 15 лет даже трудно себе вообразить. Вот такая коллизия, которую, конечно, усугубляет все-таки то, что Россия чрезвычайно четко выраженный сторонник сепаратистов и в той, и другой зоне.
Тележурналист, обозреватель Первого телеканала Михаил Леонтьев напомнил о прежней ситуации в непризнанных автономиях.
Там же был кошмар до где-то лета 92-го года. Но после этого же там же было тихо. Тихо во всех смыслах. Люди торговали, люди жили вместе. Никто никуда не стрелял, никто никого не блокировал, никто не перекрывал дороги. Никто не кричал, что миротворцы кого-то куда-то зачем-то провоцируют. Там стало не тихо, когда появился Саакашвили и начал решать свои задачи. Он, безусловно, не рассчитывает либо там, я не знаю, истребить всех осетин, либо заставить их строем принять грузинское подданство. Он понимает, что это невозможно, и Осетия ему не нужна. Так же, как Шеварднадзе не нужна была Абхазия. Ему нужна была провокация с целью консолидации власти.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени».
А продолжит нашу программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» о решении Сената узаконить финансирование исследований стволовых клеток. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американский Сенат принял во вторник закон, легализующий государственное финансирование исследований, связанных со стволовыми клетками. Соединенные Штаты – единственная из ведущих стран, запрещающая выделение федеральных средств на опыты с эмбриональными стволовыми клетками, поскольку в этих экспериментах уничтожается зародыш человека. Этот новый закон, как надеются его сторонники, даст толчок исследованиям в этой области и поможет победить неизлечимые ныне болезни. Однако президент Буш намерен наложить вето на этот закон. Аргумент президента остается прежним – он не позволит использовать государственные деньги на убийство живых существ.
Что, собственно, уничтожается во время экспериментов с эмбриональными стволовыми клетками? Вопрос профессору медицины Даниилу Голубеву.
Значит, оплодотворенная яйцеклетка, или она уже теперь будет называться зиготой, представляет собой зародыш будущего организма. И она действительно представляет собой в самом широком смысле этого слова, ну, живое существо. Но ведь суть заключается в том, что ему все равно не суждено стать живым существом.
Профессор, но сторонники запрета говорят, что негодование сторонников исследований отчасти лицемерно, ведь никто не запрещает экспериментов со стволовыми клетками, выделенными из тканей взрослого человека. Экспериментов, где не требуется уничтожение зародыша.
Действительно, эти клетки никакого отношения не имеют к убийству эмбрионов, и они обладают определенной терапевтической активностью. Ну, скажем, при циррозах печени, при заболеваниях сердечной мышцы. Но эти клетки малоэффективны сравнительно с эмбриональным, со стволовыми клетками эмбрионального происхождения и не могут быть использованы просто в силу своей неэффективности для лечения болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона или склероза мозговых тканей. Для этого нужны именно эмбрионального происхождения стволовые клетки.
Профессор, но не возбуждают ли сторонники экспериментов со стволовыми клетками несбыточных надежд у людей? Ведь, как говорят некоторые специалисты, чудесные свойства, приписываемые этим клеткам, могут оказаться иллюзией. Они говорят, что нет ясных доказательств их эффективности.
Есть доказательства. Таким путем лечат диабет у мышей, таким образом лечат атеросклероз у мышей и некоторые поражения нервной системы. И аналогия с поражениями нервной системы человека здесь достаточно прямая.
Профессор Даниил Голубев комментировал новый закон о финансировании исследований стволовых клеток. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В Соединенных Штатах вышел первый диск восходящей британской поп-звезды Карин Бейли-Рэ. В Америке этому альбому пока далеко до британского успеха. В Британии было продано уже более 1 000 000 экземпляров. Но, по словам критиков, голос певицы, сильно напоминающий голос Билли Холлидей, скорее всего, подкупит американцев. Песня «Like a Star».
Just like a star across my sky, just like an angel off the page, you have appeared to my life, feel like I'll never be the same, just like a song in my heart, just like oil on my hands. Only to love you. Still I wonder why it is I don't argue like this with anyone but you. We do it all. You got this look I can't describe. You made me feel I'm alive when everything else is so fake. Without a doubt, you're on my side. Heaven has been way too long. Can't find the words to write this song of your love. Still I
Передача «В Америке сегодня» завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит из нашей студии в Санкт-Петербурге. Дискриминация и национал-экстремизм в России – уже обыденность или актуальная проблема, которую нужно решать. Это главная тема следующего часа. В гости должен прийти Юрий Иннокентьевич Вдовин, заместитель председателя общественной организации «Гражданский контроль». Оставайтесь на волнах «Радио Радио Свобода. До свидания.
Удачного вам дня.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.